свобода поверх барьеров. Гость радиожурнала – грузинский политик и филолог Леван Бердзинишвили. С ним встретился в Тбилиси наш корреспондент Юрий Вачнадзе.
Левана Бердзинишвили в Грузии знают все. Он эдакий многоликий Янус. В политических кругах Леван известен как один из основателей республиканской партии, президент неправительственной организации «Республиканский институт». В научных кругах, как профессор филологии, видный специалист по античной литературе. Для широких масс он бывший диссидент, профессиональный оппозиционер, противостоявший советскому режиму и пришедшему ему на смену круглому столу во главе со Звиадом Гамсахурдия. Для бывших советских политзаключенных Бердзинишвили – товарищ по борьбе, отсидевший срок в ГУЛАГе. Зрители оппозиционного телеканала «Кавказия» знают его как постоянного гостя политических программ, безжалостно критикующего правящую в стране команду националов во главе с Михаилом Саакашвили. При всем этом и поклонники, и противники Левана, а это в основном звиадисты, единодушно признают его поистине редкий ораторский талант и величают ни больше, ни меньше, как Златоустом. На многочисленные предложения от издателей написать книгу о годах, проведенных в советском концлагере, Бердзинишвили, перефразируя Чукчу из известного анекдота, всегда отвечал: «Я не писатель, я рассказчик». И вдруг недавно, буквально за несколько месяцев, он написал книгу под названием «Святая бездна», где рассказал о своей жизни политзаключенного в лагере ЖК-385/35 в так называемом Дубравлаге, поселке Барашево Тингушевского района Мордовии. Книга молниеносно была раскуплена и сразу же завоевала популярность у читателей. Особенно привлекательной оказалась манера письма автора. Левана нельзя назвать грузинским Довлатовым, хотя некоторая схожесть, возможно, имеет место. Однако при этом в его письменном творчестве, как, впрочем, и в устном, значительно больше того веселого трагизма, той незаконной радости, о которой, как о важной составной части грузинского менталитета, говорил в свое время Мераб Мамардашвили. Беседовать с Леваном – огромное удовольствие. Батану Леван, расскажите о том, как вы создавали эту книгу?
Я не писатель, я никогда ничего не писал, кроме как научных статей. А на самом деле это не мемуары из ГУЛАГа, хотя это касается ГУЛАГа, это касается моего ареста за антисоветскую агитацию и пропаганду, и касается моих друзей, которых я видел и любил в политической зоне ЖХ-385/35, так называемый Дубравлаг, очень печально известное место. Это воспоминания, так сказать, художественные, то есть я не создавал эти воспоминания, а создавал их. Это совершенно так же, как действовали греческие авторы, которые не воссоздавали мифы, а создавали мифы. На базе, естественно, существующих мифов. Естественно, на базе существующих персонажей. Они все реальные люди. Те 15 человек, которых я писал, эта книга не обо мне. Эта книга о людях, которых я знал в зоне. Некоторые из них могут не узнать себя, потому что это большая правда о них, чем они о себе думают или знают. Это, так сказать, креативная часть воспоминаний. Это когда ты знаешь человека, но действия, которые он совершил, не совсем точно описывает его внутренний характер. Поэтому ты заставляешь его действовать в другом плане, чуточку изменив маленькой правде, но, естественно, добавив что-то хорошее к большой правде. Я не собирался писать книгу о зоне. Я человек говорящий, и все грузины, для них идеал Сократ. Мы люди устной культуры, мы люди, которые воспитывались на грузинских застольях. И я совершенно грузин в этом плане.
Говорит Леван Бердзинишвили.
И я не собирался писать, но, естественно, рассказывал своим друзьям, близким, рассказывал некоторые моменты, так сказать, своего ареста, суда, особенно о людях, которых я встретил. Мне говорили, надо это записать, я думал, что может да, может нет, но время не настало. Вот в прошлом году я летел в Соединенные Штаты, чтобы оттуда полететь на Кубу. Выполняя, так сказать, очень интересную, хорошую миссию, встретиться там с президентом и так далее. Тайно, естественно. Сейчас можно об этом говорить. И в полете я почувствовал себя нехорошо. Я был не один. Мы летели вдвоем. Я был с госпожой Тинатин Хидашели, очень известная грузинская правозащитница. И мне стало плохо, мы прилетели в Вашингтон. Я успел взять визу мексиканскую, потому что мы летели через Мексику. И мне стало очень плохо уже в мексиканском посольстве. И через некоторое время, после того, как люди, которые меня встречали, догадались, что меня невозможно просто так оставить, потому что температура поднималась и никак не снижалась, уже ничего не спасало, повезли меня в госпиталь, где я оказался в коллапсе, я ничего, некоторые вещи уже не помню даже. Я попал в очень известный и популярный в Вашингтоне госпиталь Сибли Мемориал. Там посчитали, что, может быть, у меня остались несколько дней, а может быть, даже несколько часов. И поэтому, когда мне дали успокоительное, очень серьезное лекарство, я уже не мог говорить, но врач почему-то посчитала себя обязанной докричаться до меня на очень внятном английском языке, очень медленно. Она понимала, что все-таки я иностранец. Она объясняла, что придут люди забрать меня куда-то. Я должен не уходить, я должен остаться. Я должен бороться за то, чтобы остаться. И я должен сказать им, что у меня есть какая-то сверхзадача, какие-то человеческие вещи, которые мне надо сделать, что не время мне уходить, что я в долгу перед кем-то и перед чем-то.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров» Ливан Бердзинишвили, автор книги воспоминаний «Святая бездна». Передачу подготовил Юрий Вачнадзе.
Я догадался, что она говорит правду, не зная меня совершенно. Она говорит правду, потому что я в долгу перед своими соузниками, перед людьми, с которыми я сидел, и выпячился один образ. Это образ Аркадия Дудкина. Это был человек, добряк, очень простой, с некоторыми ментальными проблемами, деревенский шут, из которого КГБ сделало очень грозного антисоветского деятеля, и которого посадили на 15 лет. Этот человек не помнил, когда он освобождается. Он просто помнил день, месяц, он не помнил года. И каждый год он требовал освобождения в этот самый день, и каждый год он атаковал здание администрации политического заключения, но каждый год приезжала высокая комиссия из Москвы, в составе которой были академики, и они утверждают, что Аркадий Дудкин нормальный, что он вменяем, и он должен сидеть. И каждый раз, когда это случалось, он ломал все, и никогда его не посадили ни в штрафной изолятор, никуда, потому что, в отличие от высоких академиков, администрация зоны хорошо знала, что Аркадий Дудкин человек невменяемый, и с ним нельзя так. И этот человек вдруг стал для меня образом, перед которым я в долгу. То есть я почувствовал, что если я останусь жив, я должен написать этого человека. Ты в долгу перед Аркадием, потому что никто не понимает, кто такой Аркадий. Он ничему меня не научил. Он не был моим другом. Он был стрелок, если вы понимаете, что я имею в виду. Он был стрелок, потому что он никогда не покупал махорку. Был жадный страшно, потому что деньги ему были нужны на свободе, а он каждый раз думал, что освобождается в этом году. И поэтому он не тратил те 5 рублей, которые были ему положены на курево, на чай и так далее. И он стрелял. То есть он подходил и говорил, дай закурить. Но он был человеком с фантазией. Он не просто приходил и говорил. Он приходил к Арбенину и говорил, что он служил как-то у Баграмяна. Баграмян был великий полководец, очень хороший человек, и между строк он вдруг добавлял: «Дай закурить», и если армянин был не на чеку, он давал, естественно, ему махорку закурить. Но армяне его очень быстро раскусили и не давали ему махорку, но он без паузы переходил к грузинам или к молдаванам, ну, к любым. Но грузина он начинал, что... Он хитрый очень был в этом плане. Он начинал, что на самом деле Баграмян был не хороший полководец, а единственный хороший полководец, советский, известный, был Лисилидзе. И вот он служил у Лисилидзе, был, значит, у Баграмяна танкистом, у Лисилидзе другим. Его танк еще летел и так далее. Он был человек с фантазией. И скользь он через 3-4 фразы говорит: «Дай закурить». И это была маленькая хитрость Аркадия. И в этом... была жестокость Советского Союза. Я думаю, что Аркадий Дудкин, человек, который не понимал, что он антисоветчик, и который не был антисоветчиком, который был молодым 16-летним парнем, когда надел форму полицая в своей родной деревне, а потом придумал, как такой маститый шпион, легенду о себе, что он брал Берлин в составе какой-то армии, и он был вместе с Кантария, когда он с грузинами говорил, естественно, только тогда, который поднимал, значит, стяг над Рейхстагом, как он говорил, ставил флаг над церковью. Он не понимал, что такое Рейхстаг, он видел это, естественно, только в кино. И потом он говорил, что никакого Горохова, он имел в виду Егорова, там не было. Кстати, это очень интересная вещь, потому что, я думаю, ни Горохова, то есть Егорова, ни Кантария там не было. Какие-то другие люди поднимали, потом пришли киношники и заставили русского и грузина, потому что вы понимаете, почему и так далее. То есть Аркадий вникал в какие-то тайны Советского Союза, которых не понимал. Он был человек необразованный, он не читал. Он не писал, он почти не говорил, кроме о Гуреве, он всегда говорил о себе, как он воевал, как он сидел в Владимирской тюрьме, как Брежнев у него украл медали и так далее. Вот такой человек сидел рядом со мной, и он стал для меня таким родным, таким любимым. Никто не понимал мое отношение к Аркадию, почему я его любил, почему я его жалел, почему я ему давал половину своей... махорки.
Батнул Леон, чем закончилась его жизнь в лагере?
Это очень печальный исход, и, может быть, это дает какой-то ключ к пониманию моей книги. Аркадий Дудкин ожидал своего освобождения 13 мая какого-то X-года. На самом деле он освобождался в 87 году. И каждый год он боролся за свою свободу, а умер 12 мая 87-го года, то есть накануне своего настоящего освобождения. Это печальная история для меня. Это ключ к пониманию моей так называемой художественной книги, потому что я писал его с юмором, я старался сделать его как можно живым и радостным, но она получилась очень печальной. Именно из-за того, что Аркадий Дудкин умер накануне своего освобождения, я написал воспоминания об Аркадии Дудкине, который, как это бывает у некоторых писателей, позвал из небытия других персонажей. Я описал этих людей. Человек 15. Туда попали... очень интересные люди, полный, так сказать, гений, всезнайка, и человек, особенно повлиявший на меня, Вадим Анатольевич Янков. Он был доктором наук, математиком, топологом, и он знал языки древнегреческие и латинские, это моя профессия. Поэтому мы очень быстро сошлись, и я думаю, что разговоры с Вадимом Янковым, они решали многое для становления и меня, и других моих союзников. Но я вспомнил, естественно, моего ближайшего друга, и там, и после, с которым я... если не ежедневно, то еженедельно имею контакт, это Михаил Васильевич Поляков. Я думаю, самый лучший человек славянского происхождения, с которым я знаком вообще. Это совершенно чудесный человек, без изъянов. И совершенно нормальный человек, то есть он нормальный русский, он пьет как надо, кстати, пьет много и плодотворно, так сказать. В Грузии мы не смогли его напоить, что вызвало печаль многих кахетинцев. И он долгое время жил в Соединенные Штаты. Мы там тоже встречались. Он только что вернулся в Россию. Этот человек раскрылся совершенно неожиданной стороной. Он был замкнут. Он не был бон-виваном, он совсем не был похож на меня. У нас получилась превосходная дружеская пара, несмотря на мой очень кавказский темперамент и на его очень петербургский северный тип темперамента, который трудно даже этим словом назвать. На зоне были запрещены любые картежные игры, но нарды были допущены. Как они неестественно играли в нарды, наши северяне, то есть петербургские Поляков и Донской. Они играют нарды, и что-то непривычно в этом. Они играют, знаете, как... Он говорит 5-4, играет 5-4. А тот говорит 3-1, играет 3-1. А мы подходим, кавказские. Я, Рафик Папаян, Гены Халтунян, настоящие джигиты из Кавказа, которые знаем, как нарды надо играть, и объясняем, что так играть нельзя. А как надо, спрашивают они, они очень быстро... Догадались, как надо играть нарды. Надо обозвать камушки какими-то нехорошими словами. Надо обозвать противника. Совершенно непонятно почему, но надо. Это так положено. И надо не просто ставить камушки, а энергично их бросать и ломать эту самую доску. И вдруг они догадались, в чем смысл нарды. Не в том, чтобы провести эти камушки в какую-то сторону, а выражать эмоции. То есть самовыражаться – это любовь с использованием камушек.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров» Ливан Бердзинишвили. С ним встретился в Тбилиси Юрий Вачнадзе.
Ну, Леон, за что сидел Поляков?
Поляков сидел за антисоветскую агитацию и пропаганду. Он, будучи главным инженером в большом издательстве, завладел новейшей технологией, ксероксом, и заставил рабочих ночью печатать антисоветскую литературу в огромных количествах. Солженицына, Сахарова и все, что... можно было, он может попасть в книгу Гиннесса. Это был человек, который был объявлен всесоюзный розыск в течение 1 года и 8 месяцев. И в КГБ его искали по всему Советскому Союзу, его не нашли в течение почти 2 лет. И в это самое время он побывал и в Грузии, и в Армении, то есть по всему Советскому Союзу. Его арестовали лишь потому, что ему надоело скрываться. Он взял и записался под своей фамилией в главную библиотеку страны имени Салтыкова-Щедрина и работал там. Это очень интересный человек, он тоже всезнайка, но самое главное, этот человек очень глубоких убеждений и очень сильных, так сказать, чувств. Он меня научил, как надо опасаться телеграмм, потому что многие получали телеграммы, мылы, я нашла другого человека, прости и так далее. Телеграммы они все писали в КГБ, естественно. Этот человек, мне он напоминает Грегу Зорба из американского известного фильма, для которого рушится все, а он никогда не теряется и старается заново начинать жизнь. Он очень большой мой учитель в этом плане. Ну, я, естественно, там упомянул своего брата, в Грузии его хорошо знают, упомянул грузина, правда, русскоязычного Георгия Хумизури, очень интересного человека, и я очень рад, что мне удалось упомянуть и написать теплые слова о Генрихе Алтуняне. Генрих Оганесович Алтунян – это, наверное, лучший человек, самый добрый человек, который я видел вообще в моей жизни. Я даже не могу представить, как человек может быть таким. Он, кстати, был военным человеком, он был майором. Он бы дослужился и до генерала. Это был выдающийся человек, выдающихся способностей. Это был человек, армянин, которого избрали в Раду на Украине, он победил в Харькове. Это совершенно чудесный человек. Многие его знают. Радио «Свобода» посвящала ему свою передачу, когда он неожиданно умер 5 лет тому назад.
За что он сидел?
Ну, это была его вторая ходка, так сказать, за антисоветскую агитацию, пропаганду и так далее. Первый раз он сидел и тогда считал себя настоящим ленинцем, в отличие от своих угнетателей. Ну, оттуда он вышел таким ярким антисоветчиком. А потом он сблизился с совершенно чудесными людьми, с академиком Сахаровым, с генералом Григоренко и так далее. Естественно, его посадили, тем более, что он был военный человек. У него рейтинг был очень высокий среди заключенных, потому что он отбыл наказание не только на зоне, но и в тюрьме, в Крите, так сказать. И он к нам приехал из Чистополя. В случае Алтуняна никакой креативной правды не было. Я написал только то, что было. Потому что нечего было добавлять. Это был такой открытый человек. И единственное, он не знал одного армянского писателя очень хорошего, который тбилисец, кстати, по происхождению, я имею в виду Агаси Айвазяна, который написал чудесный рассказ «Евангелие от Авлабара». Название не нравилось грузинам, естественно. Какое Евангелие от Авлабара? Это значит, что они что, претендуют на Авлабар? Вы знаете, это наши... А на самом деле это совершенно, я бы сказал, даже проармянская и прогрузинская и неполитическая вещь. Это о любви. Очень интересный рассказ. Я был первым, кто рассказал это Генриху Алтуняну. И он был рад, что я, грузинский человек, объяснял ему высоту, так сказать, армянской литературы. Хотя он очень хорошо разбирался и в литературе. Он русскоязычный был, естественно. Потом начался его интерес к армянским, грузинским вещам. Он был рожден, кстати, в Тбилиси. Я назвал свою книгу «Святая бездна». Я имел в виду слова Гегеля, который говорит, что в полном свете так же невозможно что-то увидеть, как в полном мраке. И я имею в виду, что это была бездна, это был мрак, но в этом мраке был свет. И эти люди были этим светом. Вообще-то, сам я не печальный человек. Как у меня вышла печальная книга, я не знаю, но там нет скорби. Это такая легкая грузинская печаль, после которого обычно мы выпиваем за жизнь.
Моя встреча с Ливаном Бердзинишвили состоялась в канун его отъезда в Соединенные Штаты. Ливан выиграл стипендию Рейгана и Фасова и отправился на полгода в Вашингтон и Нью-Йорк. Для великолепного знатока античной литературы и античных языков работы в Грузии не нашлось.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу Юрия Вачнадзе с бывшим советским политзаключенным Ливаном Бердзинишвили, автором книги воспоминаний «Святая бездна». После краткой сводки новостей мы встретимся с писателем Жаном Батистом Дель Амо.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии количество погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами составило 12 тысяч человек. Гибель около 4 300 человек подтверждена. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на власти страны. Глава Международного агентства по атомной энергии назвал очень серьезным положение на японской АЭС, поврежденной при землетрясении 11 марта. Юкия Амано сообщил, что в четверг направится из Вены, где находится штаб-квартира МАГАТЭ, в Токио. В Амурской области зарегистрировано землетрясение магнитудой 5, информации о жертвах и пострадавших не поступало. Адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в среду получили окончательную часть протоколов судебного заседания. Об этом сообщила пресс-секретарь Хамовнического суда. Это означает, что теперь защита сможет подать мотивированную жалобу на приговор. Президент Франции Николя Саркози призвал Совет Безопасности ООН к незамедлительному установлению в небе над Ливией зоны, закрытой для полетов авиации. Об этом сообщает корреспондент нашей радиостанции в Нью-Йорке. В столице Бахрейна, Манаме, в столкновениях между силами безопасности и демонстрантами погибли по меньшей мере трое участников акции и трое полицейских. В Лахоре на востоке Пакистана суд освободил сегодня американца, застрелившего в конце января двух граждан Пакистана. Об этом было объявлено после того, как Раймонду Дэвису официально предъявили обвинение. В Косове в среду полицией Евросоюза были арестованы 9 человек по подозрению в причастности к военным преступлениям. Среди арестованных — сотрудник полиции города Призрень на юге Косово.
Свободы, вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров» и микрофона Дмитрий Волчек. Наш следующий гость – французский писатель Жан-Батист Дель Амо, один из самых заметных представителей молодой французской литературы. В 2009 году его роман «Распутное воспитание» был удостоен Гонкуровской премии за лучший дебют. С писателем, живущим в Монпелье, встретилась Маруся Климова.
«Распутное воспитание» — это ваше первое произведение?
Не совсем так. По основному образованию я социальный работник, и в свое время поехал на несколько месяцев работать в Африку. Моим первым опубликованным произведением стал написанный там рассказ «Ничего не делать», где я описываю один день из жизни семьи в Буркина-Фасо. За эту новеллу я совершенно неожиданно получил премию молодого писателя. Тогда я начал работать над «Распутным воспитанием». Однако не так просто определить, в каком именно момент ты начинаешь писать по-настоящему. Когда мне было 12 лет, я написал свой самый первый роман. Он был, конечно же, весьма посредственным, но для меня именно он стал проникновением в мир литературы.
А почему вообще вы решили стать писателем? Может быть, под влиянием родителей?
Вовсе нет, мои родители не имеют никакого отношения к литературной среде. Даже особо страстными читателями их назвать нельзя. Но я всегда очень любил читать. Чтение было для меня своеобразным способом ухода от мира. И думаю, что именно оно сделало меня писателем.
И каких писателей вы больше всего читали?
Мне сложно кого-то выделить. Из американской литературы мне очень нравятся произведения Кормака Маккарти. Люблю японских писателей, например, Юкио Мисиму. А вот из французской литературы на меня больше всего повлияли авторы XVIII века — Сад, Лакло. Из современных авторов мне нравится Марин Диа, которая не так давно получила Гонкуровскую премию. Вообще, я очень много читаю. Меня гораздо больше интересуют отдельные книги, а вовсе не творчество автора в целом.
Вы упомянули Шодерло де Лакло. Мне кажется, что название в вашей книге «Распутное воспитание» перекликается с его опасными связями. Это так?
Вначале моя книга называлась «Потроха», то есть «Внутренности», «Кишки». И это название, которое по-французски сейчас звучит немного архаично, я взял из книги Габриэль Виткоп, которая, кстати, переведена на русский язык. Я восхищаюсь творчеством этой писательницы, ее тексты оказали на меня огромное влияние. Так что вначале я хотел назвать роман «Потроха». Но издатель сказал мне, что такое название плохо соотносится с содержанием моей книги. Тогда я начал искать другое название. Поскольку мне всегда нравилось воспитание чувств Флобера, я выбрал название, которое ассоциируется с ним. Хотя одновременно я хотел подчеркнуть еще и связь моей книги с романами воспитания XVIII века.
Et puis, à ce qu'on appelle la veine du roman d'apprentissage au XIXe siècle.
Главный герой вашего романа для достижения успеха в обществе не останавливается ни перед чем. Почему вы заставили его потерпеть крах, когда он был так близок к цели?
Сначала я хотел завершить свое повествование торжеством Гаспара. Примерно так же, как в «Милом друге» Мопассана, где главный герой по имени Дюруа все же сумел возвыситься над парижской журналистской средой XIX века. И когда я начинал работать над «Распутным воспитанием», я постоянно держал в уме этого персонажа. Но я хотел описать историю восхождения человека, который использует для достижения успеха мужчин, а не женщин, как это делал главный герой «Милого друга». Затем я решил перенести его в XVIII век, потому что эта эпоха меня по-настоящему завораживает. И пока я писал роман, я постепенно пришел к выводу, что пережитое моим героем оказалось слишком сильным и жестким, чтобы он мог выйти из этой ситуации невредимым, не заплатив за все определенную цену. Поэтому его поступок, когда он сам себя искалечил, был необходим, так как он изначально встал на путь саморазрушения.
А вам не кажется, что, подводя своего героя к краху, вы невольно становитесь в позу обличителя?
Но он все же поднялся по социальной лестнице. Однако главной идеей романа действительно является невозможность достижения успеха, если ты презираешь других людей и действуешь антигуманными методами. Но вы правы, некоторые читатели уже высказывали мне претензии по поводу того, что мой текст является слишком морализаторским, хотя это вовсе не входило в мои намерения. Изначально я собирался написать абсолютно аморальную историю, но в результате, сам того не желая, пришел к утверждению нравственных ценностей, как это и происходит в романах XVIII века. Конечно, книга могла завершиться и полным триумфом моего героя, но все пошло по-другому. И потом, это не так уж плохо, что читатели ожидали совсем другого финала, даже если они разочарованы. Пускай они не согласны с подобной развязкой, но это ведь означает, что моя книга заставляет что-то переосмыслить.
Стремились ли вы изобразить в своем романе современное общество?
Нет, изначально я не ставил перед собой такую задачу. Я просто рассказываю историю и создаю особый мир. В моем романе нет никаких политических идей и аллегорий. Но я, конечно же, не мог не затронуть некоторых тем, которые меня волнуют. Поэтому я думаю, даже если это и не входило в мою основную задачу, при желании определенное сходство между Парижем 1760 года и современной Францией в моей книге все же можно обнаружить. Я ведь не собирался сочинять исторический роман или создавать стилизацию под романы XVIII века, а в первую очередь хотел подчеркнуть значение книг, которые оказали решающее влияние на мое формирование. Так что с этой точки зрения мой роман, безусловно, можно воспринимать еще и как историю молодого человека 2009-2010 года.
Который, ко всему прочему, является еще и гомосексуалистом. И это, вероятно, тоже одна из волнующих вас сегодня тем.
Это вообще достаточно обширная тема. Конечно, сейчас нравы очень сильно изменились. Я думаю, что сегодня мы находимся в начале сложного пути к практически полной толерантности большинства людей по этому вопросу. Безусловно, если сравнить с 1760 годом, то тут произошли значительные перемены, потому что в то время даже термина «гомосексуальность» не существовало. Да и сама сексуальность вообще переживалась несколько иначе, чем в настоящее время. Обратившись к архивным документам, можно заметить, что тогда не существовало такого радикального различия между гетеросексуальностью и гомосексуальностью. И мне всегда было интересно, как молодой человек, который только открывает для себя мир и учится жизни, вдруг начинает чувствовать, что его привлекают мужчины, как он будет идентифицировать себя в обществе, где полностью отсутствует для него хоть какая-то возможность сравнения. В наши дни молодой человек, ощущающий себя гомосексуалистом, может найти для себя определенные точки отсчета и ориентиры в интернете, книгах, телевидении, но как гомосексуальность переживалась и была возможна в том социальном контексте. Именно этот момент я попытался разобрать на примере моего персонажа Гаспара. И тут мне во многом помогла моя профессия социального работника. По долгу службы я довольно много общался с проститутками, молодыми гомосексуалистами, бродягами, так что многое в описании поведения Гаспара было подчеркнуто из моей работы. Все эти чрезвычайно сложные отношения к телу и сексуальности, все это я и сам пережил. И сегодня во Франции 2010 года все именно так и происходит. Это еще одна причина, по которой история Гаспара может быть полностью перенесена в современный Париж.
По долгу службы вы общались с проститутками, однако проституция, если не ошибаюсь, сейчас во Франции находится под запретом.
Никаких борделей больше не существует, во всяком случае, законным образом. Но проституция продолжает существовать, причем в условиях постоянного риска и насилия. Особенно это касается мужской проституции. Сейчас власти всерьез вознамерились очистить город от проституции, поэтому проститутки в значительной степени были вытеснены из различных мест Парижа, даже в Булонский лес. Но почему-то никто не думает о том, что в случае насилия, скажем, гораздо больше шансов для взаимопомощи эти люди имеют, если находятся на одной улице, а не в Булонском лесу, где на них проще нападать. А поскольку проституция все равно продолжает существовать, то все эти меры не более чем лицемерие со стороны политиков и городских властей. Проституция никуда не делась, но те, кто ею занимается, стали подвергать себя еще большему риску.
Несмотря на свою молодость, вы довольно много пишете о смерти и болезнях. Меня, например, это немного удивляет.
Это довольно сложный вопрос. На меня всегда очень сильно действовали смерть и болезни. Возможно, тот факт, что я гомосексуалист и вырос в те годы, когда всюду был СПИД, как-то повлиял на мое восприятие действительности. Сколько я себя помню, одной из главных отправных точек, связанных с гомосексуальностью, неизбежно считалась болезнь. Казалось, что невозможно быть гомосексуалистом и остаться незатронутым болезнью, СПИДом. Так что, думаю, это сильно сказалось на моем формировании как писателя. И именно эти темы мне и хочется в первую очередь исследовать.
А как вы относитесь к легализации гомосексуальных браков, которые сейчас активно обсуждаются во французской прессе?
Я могу лишь высказать вам свое личное мнение, не претендуя на объективность. Я за то, чтобы гомосексуалисты имели абсолютно равные права с гетеросексуалами, включая право на брак и усыновление детей. Хотя лично мне это не к чему, поскольку я не собираюсь когда-либо заключать подобный брак. Просто я понимаю, что есть люди, которые могут этого желать, и поэтому считаю нормальным, чтобы им было предоставлено такое право.
О чем будет ваш следующий роман?
Мой второй роман «Соль» недавно вышел в издательстве «Галимар». Там события разворачиваются в наши дни, в портовом городе на юге Франции. Я описываю один день из жизни семьи итальянских иммигрантов, отслеживаю, что делает каждый член семьи в течение дня. Это самый обычный день, и в ходе такого дня, в потоке разных мыслей, я пытаюсь воссоздать всю историю этой семьи. То есть этот роман совсем не похож на первый, хотя некоторые темы все же пересекаются с распутным воспитанием.
Удается ли вам сейчас зарабатывать на жизнь литературой, или же приходится заниматься чем-то еще?
Пока я живу литературой, однако не думаю, что это может долго продлиться. В судьбе писателя бывает много взлетов и падений. Мне повезло с моим первым текстом, это был взлет. Я получил некоторую известность, которая дала мне возможность заниматься исключительно литературой. Но я понимаю, что в любой момент мне придется вернуться к своей прежней работе, чтобы зарабатывать на жизнь. Однако мой профессиональный опыт не менее важен для меня, так как им питается мое литературное творчество.
De nourrir aussi l'écriture par d'autres expériences.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». На вопросы Маруси Климовой отвечал писатель Жан-Батист Дель Амо. Известный литературный журнал «Гранта» выпустил специальный номер, посвященный мигрантам, изгоям, чужакам. Презентация номера, озаглавленного «Чужие», была устроена в Лондонском музее иммиграции. На вечере побывала наш корреспондент Анна Асланян.
Журнал «Гранта» – одно из наиболее популярных литературных изданий в Британии и Америке. Здесь печатают и молодых авторов, и известных мастеров. В недавно вышедшем номере «Чужие» были опубликованы эссе Пола Тиру, Аравинда Адига, Роберта Макфарлена, а также вещи талантливых начинающих писателей. Тема выпуска связана с различными видами отчуждения в современном обществе. Главный редактор «Гранты» Джон Фримен рассказал о том, что этот мотив прозвучал в материалах, присланных несколькими авторами. Так появилась идея тематического выпуска. Одно из наиболее интересных эссе номера – воспоминания американского писателя и путешественника Пола Тиру о годах, прожитых им в Англии.
Чужакам свойственно думать, будто они являются свидетелями эпохи важных перемен. Подобный самообман их радует, часто раздувает самолюбие. Мне такое проявление тщеславия кажется необходимым. Оно помогает выживать в незнакомых условиях, придает человеку наблюдательность. Я прожил в Англии 18 лет, с конца 71-го до начала 90-го, оставаясь наблюдателем и только. Разинув рот, я смотрел со стороны на общественные события, в которые никак не был вовлечен. Я платил налоги, но не имел права голосовать. У меня был свой дом, но мне все равно нужна была виза. Довольно долгое время мне приходилось носить при себе удостоверение личности чужака. Мое время не было эпохой. Просто 18 лет, в течение которых вокруг что-то происходило. Для чужака жизнь за границей, которую не постичь до конца, всегда полна событий. В те годы никто не смел открыто насмехаться над королевской семьей. Королева считалась отчасти духовным авторитетом, защитником веры, и о ней говорили шепотом. «Она так много делает». Такова была расхожая мантра. В 71 году принцессу Энн выбрали лучшей спортсменкой года. Интересно, думал я, что за вдохновение черпают в любимом принцессе Конкуре футболисты бедных районов. Однажды ночью человек по имени Фейген перелез через стену Букингемского дворца и пробрался в спальню королевы. Ее величество, не имея возможности позвать на помощь, надела халат и просидела в обществе Фейгена до тех пор, пока ее, наконец, не заметили. Фейгена арестовали. Однако обвинить его в проникновении в чужой дом не могли. Это не было уголовным преступлением. Тогда его осудили за кражу бутылки королевского вина. А когда на слушании дела зашла речь о королеве, он возмутился и сказал: «Я не позволю этой женщине валять мое имя в грязи» или что-то в этом духе. Принц Чарльз женился с большой помпой. Были выпущены марки, на которых красовалась их с Дианой фотография. Брак принца Эндрю и Сары Фергюсон был увековечен в форме специальной наклейки на бутылке дешевого шампанского. Примерно в то же время выяснилось, что отец Сары был завсегдатаем некого массажного салона у Уигморского клуба. Вся страна узнала про его еженедельные интимные визиты. Ничтожные аристократы и купленные политики, шпионы и оппортунисты, казалось, разлагали общество. Книги Джеффри Арчера кипами лежали во всех магазинах, они всегда представлялись мне явным признаком коррупции. Этот негодяй болтал без умолку, постоянно был на виду. Пусть извинения подлецов не способны были отменить совершенные ими преступления, все-таки прозвучи они, это было бы хоть что-то, какой-то жест. Однако в обществе, где «извините» стало едва ли не лозунгом, звучащим из уст большинства людей, никто из тех, кому следовало извиниться, этого не сделал. Я терпел этот национальный фарс, эти мерзкие, лишенные раскаяния лица, пока действие не начинало повторяться или выходить за пределы понимания, или пугать, или раздражать. Некоторые из моих знакомых получили рыцарский титул, стали академиками или членами палаты лордов. Полдюжины из них покончили с собой, разбогатели или исчезли. Многие мои друзья-писатели переехали в Америку, где стали частью моей родной культуры. Я же так и не смог стать частью их. Ничего личного, говорил я себе. Будучи чужаком по природе, я жил в доме, который находился в Англии. Так уж получилось. Я все время продолжал писать. Это был мой способ существования. А потом, в один прекрасный день, понимая, что места для меня тут нет, я выскользнул, как это бывает с чужаками. И больше никогда не возвращался.
Музей, где проходили чтения, находится в лондонском Ист-Энде, с давних пор известным как центр эмиграции. Волн ее было несколько – от французских гугенотов, бежавших от преследований в 17 веке, до жителей Бангладеш, обосновавшихся здесь в последние 40 лет. Один из авторов журнала, Филипп Ольтерман, сын немецких эмигрантов, посвятил свою первую книгу соотечественникам, приезжавшим в Англию в разные времена.
В 19 веке в Ист-Энде существовала и большая немецкая диаспора. Одно время, до того, как началась волна эмиграции из Восточной Европы, приехавшие из Германии составляли здесь самую большую группу. Я читал дневники людей, посвященные тем временам. Многие из них жили тут, неподалеку, в Уайт-Чепеле. Кто-то из них сокрушался. Англичане считают нас, немцев, нацией официантов и парикмахеров. Сейчас это звучит смешно. Мои родители, представители среднего класса, приехали сюда как экономические мигранты. Когда мы оказались в Лондоне, ситуация, конечно, была совершенно другая. Представления о Германии и немцах коренным образом изменились. Этот отрывок из моей книги о том, как я и моя семья впервые поселились в одном из лондонских пригородов в 1997 году. В тот день, когда мы переехали в наш новый английский дом, мой отец подошел к окну гостиной и, взявшись за нижний край рамы, очень медленно открыл его, потянув кверху. Подъемное окно. Видели ли вы когда-нибудь что-нибудь подобное? Я ничего подобного прежде не видел. Он отпустил медную ручку. Рама не сдвинулась с места, заставив отца невольно присвистнуть. За этим последовало ворчание и кивок головы. Этот звуковой сигнал был хорошо известен в семье, явный признак того, что отец восхищен надежностью какого-либо предмета, мебели или механизма. Подъемное окно, объяснил отец, является идеальным образчиком искусства британских мастеров. Сложная система блоков, весов и противовесов, элегантно спрятанная внутри рамы, столетней давности и все-таки по-прежнему непревзойденное. В его глазах это непонятное очарование окна олицетворяло собой привлекательность нашего нового жилища. Оно, хоть и небольшое, меньше, чем дом, который мои родители могли позволить себе в Германии, позволяло хитроумным способом использовать имеющееся пространство. Создавался эффект зазеркалья, благодаря которому внутри места оказывалось больше, чем виделось снаружи. Мы были очарованы нашим новым английским домом, его потайными уголками, эксцентричными лестницами и сырыми коврами в ванной. Подобно большинству жителей Северной Европы, мы были заядлыми англофилами. То есть мы, по сути, еще до переезда стали наполовину англичанами, любителями чая, печенья, комедий BBC без субтитров. Когда моему отцу предложили работу в лондонском офисе его компании, у нас появилась возможность довести процесс обращения до конца. Мои родители были не лишены амбиций. Через пару недель после переезда отец начал требовать на завтрак жареный бекон и тосты с бобами. Мать рискнула приготовить традиционный воскресный обед. Меня уговаривали заняться крикетом. Однако путь, ведущий ко всему английскому, не всегда был легким. Вскоре мы обнаружили, что подъемное окно обладает мерзкой привычкой греметь всякий раз, когда над домом пролетает самолет. Это происходило часто. Прямо над нами проходили маршруты рейсов аэропорта Хитроу. Одно-два окна не гремели, их замазали краской так, что нельзя было открыть, и это раздражало не меньше. Вымыть подъемное окно оказалось задачей трудной, если не сказать невозможной, так как до той части, где одно стекло накрывало другое, было не добраться. Прошло лето, и в середине окна выкристаллизовался аккуратный прямоугольник грязи. Когда наступила зима, нам пришлось отодвинуть диваны от окон, чтобы не сидеть на сквозняке, который проникал в щели. Перед нашим домом не прекращались дорожные работы. Лоскутное одеяло из асфальта и бетона, которое постоянно менялось, но так и не было закончено. Отец называл это длинным словом – конгломератом, составленным из германских корней. Означало оно «мера по обеспечению людей работой». Неудивительно, что в Англии была такая низкая безработица.
Еще один автор гранты, Марк Гевиссер, родился в Южной Африке в семье еврейских иммигрантов. Его эссе о жителях Йоханнесбурга, которые были и в определенной степени остаются чужаками вдвойне. Автор взял в качестве прототипов двух мужчин, чья молодость прошла в 60-е и 70-е годы. Материал основан на реальных интервью, имена собеседников изменены. О своих героях рассказывает Марк Гевиссер.
Оба они темнокожие. Нас с ними роднит то, что и они, и я геи. В отличие от меня, они люди, которым в силу причин классовых, культурных, поколенческих пришлось вести двойную жизнь. Они стали мужьями, отцами, дедами, прадедами. Они были патриотами, они заботились о своих семьях. Но при этом им и другим геям постоянно приходилось жить двойной жизнью. Они, если угодно, подвергались двойному риску. Во-первых, в городе они были лишь рабочими единицами. Они оказались тут только потому, что понадобились рабочие руки. Кроме того, вне закона находилась их сексуальная ориентация, нелегальная в юридическом смысле и запретная по меркам их общества. Я прочту вам отрывок о местах, которые им посчастливилось найти в Йоханнесбурге. Существовало несколько мест, которыми они дорожили. Там во времена апартеида Филу и Эдгару удавалось отдохнуть среди других темнокожих жителей города. Одно называлось «Обеденный зал для неевропейцев». Правительство открыло его в начале 60-х, чтобы показать всему миру. Темнокожие на самом деле живут отдельно, но равноправно. Место, хотя и служило рекламой апартеида, все-таки было единственным в городе, где угнетенным давалась возможность, не теряя достоинства, заказать выпивку, еду. Так рассказывал мне Фил. На пропагандистских снимках хорошо одетые темнокожие пары или группы бизнесменов сидели за формально накрытыми столами в просторных модернистских интерьерах. Дерево, свет, геометрический дизайн, окруженные темнокожими официантами в ливреях. По словам Фила и Эдгара, большинство из этих официантов были геями, и вокруг них быстро сложилась определенная субкультура. Рассказывая мне эту историю, Фил переключился на другую, о женщинах-проститутках, которые тоже часто посещали ресторан. Белые клиенты подбирали их у станции. Потом, оказавшись у клиента дома, они договаривались с темнокожим слугой, жившим в задней комнатушке. Если в дом ворвется полиция, девушка с рабочего места перебежит во флигель и заберется к слуге в постель, притворяясь его подругой. Тогда ее, возможно, обвинят в нарушении пропускного режима, но, по крайней мере, ей не будет грозить куда более серьезная статья об аморальном поведении. По ходу рассказа стало ясно, почему Фил об этом заговорил. В его повествовании речь шла о комендантском часе и о том, что надо было делать, если опоздаешь на последний поезд. Вместо того, чтобы бежать на станцию, где полиция ожидала задержавшихся, чтобы запихнуть их в свои грузовики и отвезти в кутузку, лучше было отправиться домой к Питеру. Питер, слуга, жил во флигеле за домом хозяина в Форест-Тауне, в фешенебельном районе в паре миль от центра города. Судя по рассказам Фила, кое-кто опаздывал на последний поезд специально. Бывало, попадешь туда, вот это было время. В его комнату набивалось столько народу, столько молодых людей, они боялись бродить по улицам ночью. Я вырос в нескольких километрах от Форест-Тауна, жил поблизости, ставший взрослым. Теперь, возвращаясь в Йоханнесбург, я ежедневно проезжаю через этот район. Каждый раз я покрываюсь мурашками, думая о разобщенной географии родного города, о двух незаконных сборищах, которые происходили одновременно в одном и том же старом колониальном предместье, одно в большом доме, другое во флигеле. Оба эти мира были закрыты друг для друга.
В эссе, отрывок из которого прозвучал, говорится о взаимодействии различных культур Йоханнесбурга, о том, как социальная структура города складывается под влиянием того, что происходит с его жителями, которые сами выбрали для себя роль аутсайдеров. По словам Гевиссера, его герой до сих пор держит свою другую жизнь в секрете от родственников, соседей, коллег. Южная Африка давно покончила с апартеидом и легализовала однополые отношения, однако общественные предрассудки там по-прежнему сильны. Нельзя сказать, что их удалось окончательно изжить в Британии. Речь тут в первую очередь о предрассудках расовых. Премьер-министр Дэвид Камерон недавно заявил о провале политики мультикультурализма и призвал к возрождению британского духа. Правые силы, действующие под лозунгом «Британия для британцев», поддержали его выступление. Хочется надеяться, что новая политика не помешает мирному сосуществованию множества культур, образующих современное британское общество. Новый выпуск журнала «Гранта», где собраны работы авторов разных цветов кожи, вероисповеданий и сексуальных ориентаций, проявление мультикультурализма в настоящем смысле этого слова.
Подготовленный Анной Ослонян обзор свежего номера журнала «Гранта» завершает программу «Поверх барьеров на волнах свободы». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Радиационный фон на Дальнем Востоке сейчас почти в два раза.
Сам авианосец Рональд Рейган будет служить плавучей платформой для заправки.
Amnesty International работала и продолжает работу по...
Наши действия не могут быть продуктивными, если они причиняют вред людям.
В целом мы не одобряем ни присутствие, ни вмешательство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.